Радио «Эхо Москвы». Ход свободный.
15:08 в Москве. В эфире программа «Книжное казино». Вы можете смотреть нас на YouTube-канале «Эхо Культура». Напоминаю, что телефон для ваших смс +7 985 975 45 45. В студии, как обычно в этой программе, работают Никита Василенко.
Добрый день.
Алексей Кузнецов и Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. Как обычно, мы начинаем с рейтинга трех крупнейших московских книжных магазинов.
Итак, на этой неделе по версии «Библиоглобуса» Московского дома книги и книжного магазина «Москва», я бы даже сегодня озвучил топ-10, выглядит следующим образом. Пожалуйста. Потому что он удивителен, и мне просто интересно ваше мнение. Потом напишите в смс-ках, почему он так выглядит. Итак, у нас на 10-м месте Джордж Оруэлл, 1984.
Странно.
Ну, вроде не то, чтобы...
Ничего не предвещало.
Ну, крепкая десятка. Александр Цыпкин, «Девочка, которая всегда смеялась», «Последний» и «Новые беспринципные истории». У нас был прекрасный эфир, обязательно пересмотрите на Ютьюбе. А, Михаил Жебрак, 8-е место, «Пешком по Москве».
У нас тоже был прекрасный эфир,
да.
Правда, уже полгода назад.
И, к сожалению, да, Михаил уже на 8-е место, ну, все-таки сколько недель
сколько
прошло.
Сколько продержался, да,
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 поэтому несколько месяцев. Неудивительно, абсолютно неудивительно. А вот тут пошла интересная линейка из трех книг. Александр Резник, «Элементарное введение в статистику». 7-е место, «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
Сессия, в вузах сессия.
Ну, тут далее уже прекрасный, наверное, на фоне последних новостей с котами, перелетами. Владимир Савельев, «Статистика и котики».
Твердая пятерка. Несомненно, конечно. Борис Я думаю, что он будет только расти.
Да? Да. Ну, опять же, сессия, действительно. Борис Акунин, «Суложин. Книга осьминог». Та самая книга-приложение, которая теперь напечатана на бумаге. 3-е место, Мишель Уэльбек, «Серотонин». 2-е место уже уступил. Уступил Виктор Пелевин, «Искусство легких касаний», «Серебро». И 1-е место, уже которую неделю держится Михаил Хазин, «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики».
Ну, понятно. Да, это не сессия, это гораздо более глубокая проблема, поэтому, видимо, так долго и держится. Ну, замечательно. А мы сегодня говорим о вещах очень далеких, от экономики, от статистики, котам, правда, поближе, наверное, но тоже, в общем, не непосредственно
о
них.
Таком иррациональном, я бы сказал.
Ну, не знаю, вот у меня такое ощущение, что мы сейчас услышим, что это вполне рационально, но именно в данном сочетании тема наша и книга. Вот, пожалуйста, те, кто нас смотрит, может ее видеть. Вот я поднимаю для тех, кому плохо видно. Книга называется «Заложники любви. 16 историй». Или, если быть совсем точным, на обложке написано 15, а точнее 16 интимных историй из жизни русских поэтов.
Это очень важно.
Да, это важно. Поэтов и поэтесс. Я на всякий случай уточняю, потому что здесь есть поэты и их женщины, поэтессы и их мужчины. И в гостях у нас автор этой книги, доктор филологических наук, профессор МГУ Анна Сергеева Клятя. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
И главный редактор издательства «Молодая гвардия», которая не только эту книгу издала, но и многие замечательные книги-призы нашего сегодняшнего розыгрыша. Мы, естественно, вас с ними познакомим поближе. Главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров. Здравствуйте, Андрей. Хорошо вам знакомые наши регулярные постоянные гости. И давайте мы не будем нарушать традицию. Андрей, скажите, пожалуйста, несколько слов о тех книгах, которые вы сегодня щедро нам принесли и которые мы будем разыгрывать в том числе, разумеется.
Ну, я не буду отступать от традиции. Как бы это удивительные, уникальные, замечательные, потрясающие книги. О каких-то очень коротко, о каких-то чуть-чуть подробнее. Чинкайши очень долго ждали. Замечательный исследователь, китаевед Александр Панцов, автор биографии Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, наконец написал для нас биографию Чинкайши. У нас сегодня передача, она как-то на любовь, так сказать, в общем, замешана. Поэтому какая здесь любовь и какой был Чинкайши мужчина, это я очень советую.
Но все-таки в основном, наверное, о любви к Китаю, я думаю, да, женщины.
Почитайте. Во всяком случае, когда мы с автором заключали договор, он мне рассказывал о Чинкайши, я о нем тоже немножко, так сказать, знал. Вот ту сферу, про которую я стал намекать, ну, я не знал вообще, как бы, это, поэтому трепещите.
Хотя про Мао Цзэдуна мы знаем кое-что.
Читатели, трепещите. Теперь книга совершенно удивительное. Вообще я искал 10 лет автора, и мне очень хотелось, у меня, ну, есть у главного редактора какие-то свои мечты, когда долго работаешь в одном месте. Я главным редактором там четверть века уже проработал в «Молодой гвардии», и очень хотел создать биографию Климта. Я в него влюблен был с детства, помню, когда первый раз увидел. А тогда Климт был запрещенный в советское, как бы, в общем, время.
Ну это... да, эротика на грани.
Ну, конечно, а я в «Дружбе» купил книжечку из серии «Вальдер Кунст», вот, и там были обнаженные, так сказать, женщины, и там было такое, я узнал, что он не только живописец потрясающий, он, конечно, совершенно удивительный рисовальщик, потому что там у него женщины, вышедшие из-под его пера и карандаша, живее, чем, как бы, живые и настоящие. Вот, и, наконец, есть в Европе, как это не удивительно, ведь вообще-то Климт даже на Арбате, вот я шел к вам в студию, там с поцелуем, значит, там и шарфы, и, так сказать, не знаю, чуть ли не просто, не... Ну, от этого художник хуже не становится, конечно, как бы избито. В конце концов, не виноват Шишкин, что, значит, его мишки стали конфетами. А, вот, так вот, есть такой Патрик Карес, который работает в Венском музее, значит, и который написал замечательную книгу. Причем он, конечно, искусствовед-исследователь, это книга исследовательская, это книга ученого, но при этом он позволил себе то, что я в высшей степени как приветствую, еще и ввести такую интригу, это биография с элементами, так сказать, фэнтези. Mm-hmm. Совершенно как бы неожиданно, но фэнтези заключается в том, что журналистка современная разговаривает с ним, ну, как будто он живой. Он знакомится с тем, что происходит у нас сейчас, в том числе и с его творчеством. А мы узнаем значительно подробнее, как бы, его жизни. Там интересный, как бы, разговор о том, как он 8 телеграмм в один день отправлял своей любимой, не зная, что потом будет, как бы, легко это можно сделать путем смс-ок.
Там, то или есть это почти художественное произведение?
Это художественное произведение отчасти, но художественное произведение, и даже не художественное произведение, конечно, как бы, если говорить о книге в целом, но настолько интересное, написано величайшим специалистом. И даже где, если это большой исследователь-специалист, если он даже уходит вот, немножко соскакивает с такой научной тропы, а это не становится хуже, это, наоборот, усиливает.
Ну, главное, чтобы это фэнтези, а не фолк-хистория. Да?
Ну, естественно. А теперь книга, ну, если мне читатели доверяют, здесь вдруг Андрей Витальевич врет там, про Панцова и про Чен Кайши, вдруг и про Патрика Кареза, и про Климта что-то, так сказать, придумал. А вот, то здесь я призываю к себе еще, как бы, помощники. Ну, если Андрею Витальевичу не верят, то Борису Акунину как-то, все-таки у Бориса Акунина есть и вкусы. И вот он рекомендовал эту книгу, собственно, во многом эта книга и благодаря нему, потому что магазин, на котором стоит, так сказать, Борис Акунин рекомендует, с наклеечкой. Книга об Изабелле Эбергард. Я, к своему стыду, в отличие, как бы, от Климта, долгое время вообще о ней ничего не знал, и, как бы, в основном узнал через автора. И я очень быстро-быстро, как бы, прочту, вот так, чтобы было понятно, это уж вот читатели, мне кажется, как бы сообразят. Изабелла – мастер интриги. С самых ранних лет она умела возбудить интерес, заставить говорить о себе, вызывать восхищение. Это вполне понятно, ведь все в ней исключительно. Бергард шокирует мужской одеждой, независимым образом жизни, обилием любовных связей, наконец, обращением в ислам и жизнью среди кочевников в пустынных районах Алжира и Туниса. Верхом на своем любимом арабском скакуне по имени Суф, часто в одиночестве она путешествует по Магрибу, забираясь туда, куда редко отваживается отправиться даже мужчины-европейцы. Происходит постепенное столкновение с колониальной администрацией. И местные чиновники, местных чиновников можно понять, что прикажете делать с непонятной особой, которая называет себя Махмуд Саади, она представляла себя мужчиной, и при этом предъявляет российский паспорт на имя Изабеллы Эбергард. Ну, жизнь потрясающая и удивительная, значит, погибла она абсолютно молодой, но при этом еще даже надо... не знаю, то ли Господь Бог такую жизнь специально создал, значит, помог ей в веках, то ли наоборот он ее наказал за те величайшие прегрешения, связанные, так сказать, с мужчинами и с тем, как она вела, но она утонула в пустыне. Такое редко бывает, чтобы, значит, утонуть в пустыне. Вот читайте биографию Изабеллы Эбергард. Акунин свое написал, вот он, это слова не мои, Акунин, Изабелла Эбергард одна из самых удивительных женщин, когда-либо живших на свете. Одно время я даже хотел написать о ней роман, но стало жаль билетризировать такую судьбу. Она сама по себе произведение искусства. Жизнь, как бы, не книга, а жизнь. Да никто и не поверил бы, что подобная история могла произойти на самом деле.
Я вот предлагаю во второй части вернуться к нашим книгам.
Да,
нашим,
потому призам, что иначе мы не успеем.
И о новом книжении грядущем, да.
Да. Да. Нам пора задать, наверное, первый вопрос, иначе у нас получится скомканно, а мы все-таки казино, никто у нас не отменял функцию. Да.
Надо включить режим крупье,
как говорится. Режим крупье. Приготовьтесь, пожалуйста. По версии Андрея Петрова вопросы очень простые, но я, честно говоря, тем не менее...
Не, ну мы можем начать с ответа, пусть уже восстановят вопрос. Пойдем от обратного. Ну и так или иначе, внимание, первый вопрос. У какого поэта Пушкин заимствовал фразу «гений чистой красоты», обращенную им к Анне Керн? Ждем смски на +7 985 970 45 45. Еще раз повторю. Откуда Пушкин позаимствовал фразу «гений чистой красоты»?
У меня первый вопрос к автору «Заложников любви». В нашей беседе перед эфиром, Анна, вы сказали, что для вас эта книга оказалась, вы сами выбрали это выражение, я просто цитирую, побочным продуктом вашей основной деятельности. Поясните, пожалуйста, теперь слушателям.
Так получилось, что я впервые в своей жизни написала книгу, которую совсем никак невозможно назвать научной. Я, да, как вы меня представили, справедливо, я человек академической среды, академической сферы, и всегда свою деятельность профессиональную ориентировала именно на эту среду и на эту сферу. И
вы специалист по батюшкову, насколько я знаю.
По своей кандидатскую диссертацию я писала по пушкинской эпохе, по предпушкинской эпохе, да, о батюшкове, а свою докторскую я писала о Борисе Пастернаке и перескочила из прекрасного 19-го в страшный 20-й век.
У вас есть и о Бродском?
Есть, да. Да, статьи есть на разные всякие темы. Вот. Но в любом случае это совершенно особый язык и особый контекст. И особые задачи, которые человек перед собой ставит, когда он находится в академической среде и пишет, в общем, для специфического читателя. И, конечно, уже некоторый сдвиг здесь... Да, ну так получилось. Да, я так была воспитана, я училась у таких людей, которые говорили, эссеистичность – это ругательное слово. Поэтому, когда я выросла...
А вы с ними согласны, вы нынешние?
На данном этапе нет. Угу. Тогда, безусловно, была согласна. Я говорю, я была воспитана так.
Понятно.
И когда получилось так, что я стала писать биографии, а как раз моя первая биография была батюшковская биография, то этот сдвиг, безусловно, произошел в сторону эссеистичности. Я стала писать не для специфического читателя, который читает научную литературу, а для читателя, условно говоря, широкого. Хотя в таком читателе я сомневаюсь, в наличии такого читателя на сегодняшний день я сомневаюсь. И биографии, их было уже несколько, которые вышли в «Молодой гвардии». Это была биография Батюшкова первая, потом была биография Пастернака в малой серии, а потом была биография актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской. Это была вот последняя биографическая книга моя. И, конечно, они были уже не совсем научными, в полном смысле этого слова. Там был, конечно,
популярный. А Вера Федоровна не совсем литератор, прямо скажем.
Да, она не литератор, отнюдь. Она
Юрьевна племянница Веры Федоровны, поэтому...
Племянница, это очень сильно сказано, очень сильно.
Первая Нина Заречная русского театра.
Она моя двоюродная прапрабабушка. Да, то есть родство крайне далекое, ну да, действительно, там была семейная история, которая меня туда кинула, в театр. Вот. И все, я никак не дойду до этой книги. И когда появилась идея, идея была не моя, мне предложил написать эту книгу Андрей Витальевич, это была его идея, написать эту книгу, то...
Не Комиссаржевскую,
речь о «Заложнике любви». Да. Это, да, скорее Комиссаржевскую я вынудила Андрея Витальевича издать, потому что...
В нагрузку.
Да, как бы в нагрузку. И я заранее этого не понимала, но когда стала писать, поняла с очевидностью, что в этой книге не будет совсем никакой научной составляющей. Здесь нет исследовательского момента, здесь нет ничего нового, да, что я ввожу в любую свою биографическую книгу, вне зависимости от того, как она написана. И, собственно, это пересказ достаточно известных историй. Наверное, они не все широко известны. Они известны с, очень часто всевозможными ошибками, с наслоениями легенд, с наслоениями всевозможных мифов. Вот от этого я их освобождаю. То есть я пишу истории такими, какими они действительно были, факты не искажены. Тут читатель может не сомневаться. Но что я привношу от себя, как в любую биографическую книгу автор привносит, это интерпретацию. Эти истории я вижу своим взглядом, я их по-своему излагаю. Я, конечно, расставляю, стараюсь не расставлять никаких оценок, но, наверное, они расставляются сами собой, как это обычно бывает. Поэтому к этой книге у меня отношение очень двойственное. С одной стороны, я вижу и чувствую, что некоторые вещи мне очень интересные получились, хорошие, мне они нравятся, некоторые мне нравятся меньше. Но в целом, вы знаете, у Пастернака была такая фраза, он когда выпустил свой сборник стихов «Темы и вариации», это следующий после главной его книги стихов «Сестра моя жизнь», он сказал: «Я не люблю этой книги, ее, кажется, доехало стремление к понятности». Вот он хотел быть понятым, да, широкими читателями, ну, тоже условно широкими. Вот и я тоже могу сказать, что у меня сходное отношение к этой книге. Мне кажется, что вот это стремление быть понятной, стремление написать книгу для широкого читателя, оно ей вредит.
Почему заложники? Да. Почему не часовые, например?
Да, значит, там в предисловии об этом сказано. Изначально планировалось название «Часовые любви», а так оно было прописано в договоре, но потом, когда я писала, я поняла, что все истории, ну, за исключением, может быть, двух, это уже, хотя и тоже, ну, в какие-то большей степени, в какие-то меньшие, это истории трагические. А «Часовые любви» – это очень такое романтическое, возвышенное название. Ну, мы помним песню Булата Акуджавы. И оно не подходит, оно как-то расходится с содержанием. Поэтому мне хотелось название более такое... трагическое, да, драматическое название. И «Заложники любви» – это был один из вариантов. Как мне кажется, даже и он тоже слабоват. Можно было бы еще что-нибудь, да, более сильное.
То есть вот... Соучастники.
Соучастники. Страдальцы.
Просто да, часовые люди, которые погибли. Как бы, вот. Они часовые тоже погибают очень часто на посту. Часовые, главное, все-таки сменяемость. А здесь у Анны Юрьевны, ведь как раз в книге диапазон от Батюшкова и Жуковского до Бродского и Шпаликова. Поэтому, конечно, и часовые тоже.
О диапазоне. Вот вы... Когда употребили, ну, точнее, начали говорить о том, что вам хотелось быть понятой вашими читателями, если я сразу вспомнил Маяковского, я хочу быть понят моей страной, да, а не будь понят, ну что ж, по родной стране пройду страной, как проходит косой дождь. Вот мне кажется, что в том коллективе пар, которые здесь в книге, очень интересны не только те, кто есть, но и те, кого там нет. Почему тут нет Маяковского и Брик? Или, скажем, Татьяны Яковлевой, да? Почему здесь нет Есенина и его муз, скажем так? Вот это имеет какое-то рациональное объяснение?
Да, конечно. Книга построена по определенному принципу, да, там есть некая композиционная задумка, которая ее, собственно, выстроила, потому что, ну, неинтересно было писать просто хронологически о тех поэтах, которые вообще существовали в истории русской литературы, все равно бы пришлось выбирать, потому что их довольно много.
Не описать все.
Да, и не по одной истории у каждого поэта или поэтессы. Поэтому это можно было бы писать бесконечно. Поэтому моей задачей было как-то структурировать эти истории, и получилось так, что эта структура, ну, отчасти тематическое. То есть я выбрала пять ситуаций, под которые я подбирала конкретные истории. Эти пять ситуаций, вот они составляют пять глав этой книги. Первое, я на примере покажу, чтобы это было понятно. Ну, вот, скажем, одна из глав называется «Счастливые семьи». «Счастливые семьи» – это в данном случае оксюморон. Подразумевается, что счастливых семей у творческих людей бывают очень редко, скажем так. И под эти «Счастливые семьи» у меня подошли три истории. В каждой главе состоит из трех историй. Две из них исторически или ситуативно как-то близки между собой. Иногда прямо тесно связаны между собой. Здесь, в этой главе, первая история – это Блок и Любовь Дмитрия Менделеева. Вторая история, близкая по времени, собственно, принадлежащая к тому же веку русской литературы – это Марина Цветаева и Сергей Фрон. И третья история...
Вот это счастливая история.
Я про это и говорю. сказали. Вот. И третья история, как и во всех остальных главах, она, наоборот, взята специально, намеренно из другой эпохи, из более позднего времени. Зачем нужна такая структура? Мне казалось, что как раз вот в плане часовых любви это хорошо подчеркивает неизменность ситуации. То есть как, сколько раз бы она, такая подобная ситуация не отыгрывалась, она все равно снова возникает.
Сколько раз твердили мир, да?
Да. И вот третья история здесь, это Иосиф Бродский и Марианна Басманова. Да, история намерена из более позднего времени. Подобрать вот такие три типологически сходные истории, да, две из одной эпохи, а третью из более поздней, было довольно трудно. Выбор, конечно, был. Скажем, есть глава, посвященная, так сказать, тройственным союзам. Она называется «Природе вопреки». И здесь основу этой главы составляет Некрасов и Тютчев, тоже две близкие по времени истории. А третья история была выбрана мной из 20 века. Это Ахматова и Николай Пунин. Да, действительно, вы правы. Я могла взять здесь историю...
Гиббиуса Мережковского, например.
Или
Бриков.
Бриков, да. Но тут, с одной стороны, это мой личный вкус. Я как автор имею право на выбор. Я беру те истории, которые мне интересны, которые мне оказались... которые мне было как автору интересно написать.
Тем более у Бриков не тройственный союз, а значительно больше.
Скажем, историю Маяковского и Бриков, и вообще Маяковского мне трогать не хотелось, потому что, как мне кажется, это чрезвычайно избитая история, и множество про это написано, и не так давно писалось, да, вот и Быкова вышла книга.
Да, появилась книжка и Быкова, и Алиса Галиева, да.
Да,
и все равно интересно. Все равно интересно. Я прочитал и ту, и другую, и до этого что-то читал.
Ну, мне это писать было не очень интересно.
Ну, это другое.
Да, ну, вот по такому принципу подбирались истории. То есть, тут абсолютный авторский волюнтаризм.
Первый вопрос у нас. Очень быстро появились правильные ответы. Хотя набор, пока Никита набирает воздух, набор тех, кого нам предлагали, тут есть и Державин, и Ломоносов, и Батюшков.
Боже милосердный.
Совершенно экзотика меня удивила. Елена, мой личный приз. Симпатии ведущего. Ирландский романтик Томас Мур.
А неспроста. Неспроста,
да, это,
да.
В общем, имеет
потому что правильный ответ, действительно, что Василий Жуковский, употребивший стихотворение «Лава рук», а вдохновлено оно было одноименной восточной поэмой Томаса Мура. Поэтому поздравляем Наталью, 69-17, и Юлию, 28-25.
И быстро задаем второй вопрос. Быстро.
И второй вопрос. Кого играл Александр Блок в любительском спектакле, с которого начался его роман «С любовью Менделеевой»? Еще раз повторю, кого играл Александр Блок?
То есть назовите персонажа, да?
Да, угу. Да. И ждем смски на плюс 7985-970-4545. А сейчас мы уходим на новости и краткую рекламу.
Оставайтесь с нами.
Ход свободный.
15:35 в Москве. Это действительно книжное казино. Все те же крупье Алексей Кузнецов и я, Никита Василенко. Помогает нам Светлана Ростовцева, наш звукорежиссер. И сегодня мы говорим о заложниках любви. 16 историй жизни русских поэтов. Напомню наши эфирные пароли явки. СМС плюс 7985-970-4545. Эхо культура на Ютубе. Смотрите, ставьте лайки, пишите в чате. Обращаем внимание на все ваши замечания. И... напомню наших гостей. Андрей Петров, главный редактор издательства «Молодая гвардия». Анна Сергеева Клятис, доктор филологических наук, профессор МГУ и автор одноименной книги «Заложники любви». И прежде чем мы продолжим наш разговор, я уже объявлю победителей. На второй вопрос они есть. И ими стали Анна, 64-42, и Людмила, 20-73.
Я хочу сказать, что мы очень рады за Анну, потому что Анна – это как раз тот наш очень верный поклонник, который каждое воскресенье приветствует нас в эфире, да, словами «Добрый день, мое любимое книжное эхо».
Нам вот, очень приятно.
Нам очень приятно. Это спасибо вам,
приятно, что вы стали
Анна, большое. Да, и вот у нас появилась возможность сказать вам, что мы вам благодарны. Да. Ну и сразу третий вопрос.
И правильный ответ не прозвучал.
Это
Александр Блок играл, естественно, Гамлета. А Любовь Менделеева — Офелию.
Естественно.
Да. И если верить в то, что сыгранное на сцене потом может перенеситься в жизнь, мне кажется, это очень большой простор для всяких спекуляций. Третий вопрос. И в третьем вопросе у нас будет три победителя, потому что первое место получит плюс книжки еще дополнительный приз. А именно...
Да, а дополнительный приз – это билеты в концертный зал «Меридиан» на вечер Игоря Губермана 28 ноября. 19:00.
Поэтому у вас есть дополнительный стимул не просто войти в тройку, да?
А стать первым.
Стать первым. И так, внимание, приготовились, поехали. Какой камень? Назовите камень. На Коктебельском пляже должен был найти 17-летний Сергей Эфрон, чтобы Марина Цветаева вышла за него замуж. Камень. Плюс 7-985-970-45-45.
А Андрей Петров нам еще расскажет про те книги, которые сегодня есть в призах.
В связи с тем, что нонфикшн, вот,
да, да, да? Я понял, да. С чем вы идете? Я постараюсь как раз исправить свою ошибку и, так сказать, очень кратко рассказать о других книгах, чтобы хотя бы несколько слов сказать о книге самой главной, которая сегодня в эфире. Значит, книга сегодня у нас Натальи Михайловой о Баркове. Я горжусь сотрудничеством с этим автором. Она написала Василий Иванович Пушкин, перевышел Иван Семенович Барков. Ну, одиозная фигура. Собственно, как бы репутация Баркова известна, а Наталья Ивановна просто ставит вопрос, а верна ли репутация? Может быть, все было совсем не так? Узнайте, читатели.
И жил не грешно, и умер не смешно.
Нахимов, да? Единственная, как бы, книга, которая выбивается из общего ряда, потому что у нас передача о любви, а у Нахимова любовь была не к женщине. Ну, как бы мы говорим о любви мужчины к женщине.
И наоборот, да.
Мужчине, да, наоборот. Mm-hmm. У Нахимова любовь была к флоту.
И сразу вспоминается анекдот,
как бы,
старый.
Немножко. Автор Наталья Петрова, кстати, тоже не первая ее книга. Она написала замечательную биографию Скопина Шуйского, который является победителем премии «Просвещение через книгу». Интересный Нахимов. Современный, интересный, любопытный. Вот. Но о любви к флоту очень много, о сражениях, значит, о любви к женщине тут не так много. Олег Борисов...
Павел Степанович виноват в этом, что не так много.
Ну, не автор, как бы, точно.
Не автор.
Значит, книга об Олеге Борисове, которая сейчас очень популярна, ну, поскольку, так сказать, был юбилей, и много, так сказать, фильмов, передач, документальных.
Там, актер был потрясающий.
Очень хороший автор. Актер потрясающий, очень непростой, очень, как бы, и очень сложная такая вообще, так сказать, но прочтите, я думаю, так сказать, не пожалеете. Ну, и последнее, мы шутили перед эфиром, вроде бы, как бы, даже странно, что можно, как бы, написать. На самом деле, очень интересная книга, Николай Чудотворец. Николай Чудотворец, он же Санта-Клаус, он же, как бы, историческая книга, автор-историк, пишет очень легко, интересно. Автор многих книг в серии «Жизнь замечательных людей», Константин Ковалев. Случайно только что вышло. Значит, теперь о книге, которую мы сегодня представляем. Как бы это моя, так сказать, особая любовь. Я на самом деле уговорил и должен, так сказать, покаяться, совершить вот этот временный, так сказать, какой-то такой не уход, так сказать, но временно сойти с тропы, так сказать, чисто научной Анны Юрьевны. Она, мне кажется, так сказать, в общем, сейчас, если честно говорить, как бы жалеет об этом. Но на самом деле я хочу сказать, что книга, на мой взгляд, какое бы ни было затасканное слово «удивительное», она на самом деле удивительная. Она удивительная по структуре, при том, что здесь нет научных открытий, но авторская, значит, как бы, так сказать, и позиция, и, как бы, сама структура, которую автор, значит, вот решил использовать. Я очень переживаю сегодня как раз в эфире, что Анна Юрьевна несколько фраз таких сказала, которые скорее делают антирекламу, на мой взгляд, так сказать, книги. Значит, не верьте Анне Юрьевне, так сказать, верьте мне. Это
главному редактору «Молодой гвардии».
Ну, главный редактор, собственно, на самом деле, со стажем, не молоденький мальчик, а 30 лет проработавший. Это, ну, как бы, мне трудно назвать книги, которые, в общем-то, сказать, могли бы соперничать, и, я думаю, в смысле будущего успеха. Мы уже, как бы, решили издательство обязательно эту книгу выдвинуть на большую книгу. Мы понимаем, что соперничество с Сергеем Исениным Захара Прилепина, который выйдет, кстати, в серии ЖЗЛ через 2 недели, соперничать очень сложно, но я призываю всех, и специалистов, и не специалистов, и просто, как бы, читателей, обратить внимание на эту удивительную, трогательную, так сказать, книгу, деликатно очень написанную, потому что понятно, что автор ее, так сказать, ученый, который не позволяет себе ничего такое разлюли, так сказать, сделать, но так это здорово, так это деликатно, тактично, красиво, так сказать, умно, что в каждую из этих историй, в каждую из этих глав влюбляешься. Вот. Ну, а для меня эта книга вообще имеет особое значение, потому что Анна Юрьевна меня подбила, я тоже, в общем, ну, так сказать, человек немножко творческий. Вот. Я решил написать большую вещь, которая называется «17-я история». Вот. Поэтому так это, в общем, Анна Юрьевна привнесла, так сказать, и мою биографию, так сказать, нечто. Вот. Мне все-таки хотелось бы, чтобы вот этими 16, мы не сказали, там еще доктор Живаго есть, и Юрий Живаго как отдельный, так сказать, герой, как, в общем, как бы, живой человек, как живая любовь. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы вот эта 17-я история обязательно была. Ну и вообще, последнее, как бы, я завершаю, мне кажется, так сказать, упреки могут быть в адрес главного редактора ЖЗЛ, вообще в целом серии, что, а вообще-то, ребята, вы соображаете, что вы творите, как бы, что такое «Заложники любви», серия «Жизель», серия биографическая, это серия биографий. Это не биография, это как бы случай, это как бы любови, какие-то, так сказать, эпизоды из жизни, а у многих поэтов там любови было, так сказать, такое количество, что, значит, будь здоров. Я рад, что мы, так сказать, вот уходим, что мы не экспериментируем, а на самом деле как бы это важно. Это биография любви, в общем, как бы эта книга, это не биография Батюшкова, Жуковского, там, Шпаликова.
Ну, то есть сторонники классического жизеловского канона вас, конечно,
надо осудят. Ломать сейчас, как бы, надо вот делать такие книги, как та книга, которую сделала Анна Юрьевна. И вообще мне как-то так посчастливилось. Я вчера был совершенно одухотворенный, так сказать, вечером плакал и рыдал, а после просмотра «Детей водил на Юнону и Авось», и как-то жутко тронуло, вот вспомнив слова Андрея Вознесенского, вообще как бы для чего мы...
Мы забыли про Аняси Перу и для чего мы на землю попали.
Аллилуйя, влюбленные пары, мы забыли про Аняси Перу и для чего мы на землю явились, аллилуйя, любви, аллилуйя. Поэтому вот, собственно, ради... Это книга о главном. Эта книга о главном. Можно не знать биографию Чинкайши, можно не знать даже биографию Изабеллы Бергард, которая утонула в пустыне. Но что такое любовь? А попытаться постичь, попытаться... Мне, я уже старенький, мне вот очень хотелось бы... Я думаю, скоро встречу с Антоном Павловичем Чеховым. На мой взгляд, самые умные мысли о любви как раз ему принадлежат. Очень хотелось поговорить бы на эту тему.
Да, с Антоном Павловичем
замечательная собеседница Анна Юрьевна, поэтому передаем ей, так сказать, слово.
Скажите, пожалуйста, ну вот, раз уж Андрей начал цитировать Вознесенского, там есть еще и такие слова, да, «Аллилуйя суровому нереству», «Аллилуйя бобрам иллиудским», «Лишь любовью оправдана ненависть», «Аллилуйя любви аллилуйя». Не планируете ли вы следующую книгу написать о ненавистях? Вот уж чего тоже у поэтов хватало и тоже творчество стимулировало, нет?
Интересно было, кстати, подумать о названии.
Вообще, мне кажется, что это какой-то плодотворный ход. Вот вы говорите, что сторонники классической серии «Жизель» осудят, а мне кажется, что это очень современный и плодотворный ход вот начать дробить биографии. Можно ведь написать книгу, там, скажем, о семьях поэтов, или там писателей, да, об их детях, о том, как они воспитывали детей, о религиозности поэтов. Там, не знаю,
то есть идти от проблемы, а не от одной биографии.
Да. И мне кажется, что вот эта такая дробность и участие многих героев, оно какой-то новый аспект
открывает. Тем более, что издательство «Молодая гвардия» нечто похожее делало в некоторых книгах серии «Повседневная жизнь». Там, где это, так сказать,
ну, повседневной-то жизни это вообще оправдано. Это книга
сама как раз собой, об этом и я к тому, что есть определенный опыт, и вот если их, так сказать, сблизить, эти форматы двух вроде бы разных серий.
Ну, да, может серий. Быть, может быть. То есть, есть, конечно, и традиционный, это диахронический, так сказать, да, хронологический путь, а есть синхронический путь, когда можно...
Мне бы хотелось просто на секунду еще вмешаться. Вообще, главное, честно говоря, как бы не в этом, даже не в жанре, не в теме, не в дробности, главное в авторах. Я глубоко убежден, что иногда бывает так, что мы берем вроде бы, так сказать, и тему, и по жанру, как бы не очень здорово, но если потрясающий исполнитель, потрясающий автор, я еще раз хочу подчеркнуть, и на «Эхо Москвы» еще раз сказать, как бы, хотя мою точку зрения все слышали, а вообще в этом как бы дуплете, как бы герой или герои, если это сборник, и автор, как бы, самое важное это автор.
Конечно.
Вот, поэтому, как конечно. Бы, если интересный автор, если автору есть что сказать, то тогда хоть о детях, хоть о семьях, хоть
как
о заложниках, хоть...
Как вас некоторые осуждали за Тюлара, за Наполеона, да, в стране, вырастившей Тарли и Манфреда, биографию Наполеона
и стать. Мне платить было, как бы я к этому приложил руку, на самом деле.
Не сомневаюсь.
Тюляра, так сказать, мы издали президента Пленумского общества.
Да нет, прекрасный был ход, замечательный, конечно.
Хотя книжка, так сказать, полная, я бы сказал, ну, как бы сушняк вообще. Это такой вот научный сушняк. Ну, да. Она сделана для специалистов, «Жизель» разные вещи, но Манфред уже был издан «Мыслью», Тарли был издан, кстати, и «Жизель» тоже.
Да, конечно, в свое время, безусловно.
Поэтому я отдал предпочтение просто новой книге, как бы, и
потом в наполеонистике столько несушняка, что иногда хочется глазом отдохнуть на классическом научном труде.
Так, я напоследок хотел отойти от наполеонистики, да, и вот хотел у Анны спросить, а вот какие из указанных упомянутых историй в книге были наиболее ярко отражены в творчестве поэтов, нашли их вот в их литературном наследии?
Анна готовится, а я объявляю победителей, а то мы забудем, замылим третий вопрос. Это... Вот тот, кто выиграл не только книжку, но и два билета на Губермана, не подписался. Он нам известен как 2824. Алло, алло, агент 2824, вы нас слышите? Вам позвонят. Ну, а второе и третье место заняли Виолетта 0524 и Владимир 1736. Поздравляем победителей.
А правильный ответ?
Слушайте, должны быть какие-то вечные ценности. Маразматик Кузнецов забывающий назвать правильный ответ. Да, это сердолик, сердолик. Те, кто довольно много народу написали «куриный бог». Но это вид камня, да, так сказать, камень с дырочкой. Пожалуйста.
Да. Конечно, у всех поэтов, так или иначе, да, их любовные истории находят отражение в их творчестве. И поэтому каждая глава моя заканчивается такой небольшой документальной, не документальной, а поэтической подборкой. Поскольку речь идет о поэтах, то поэтические тексты, посвященные вот этому... Да, герою, героине или герою, они там приложены. В некоторых случаях это не поэтические тексты, потому что, скажем, Пушкин посвятил Анне Керн одно стихотворение, да, которое цитируется многократно в самой главе, и тогда это
пишет. Как же «Я вас любил» или «Я вас люблю»?
Это к Анне Керн не имеет отношения. Не к ней, скорее всего. Да. Но из тех, у кого большой фрагмент творчества посвящен вот этой любовной истории, отраженной в книге, я могу назвать Бориса Пастернака. Здесь рассказывается история Бориса Пастернака и Елены Виноград, которая стала биографической основой книги «Сестра моя жизнь». И конечно, нужно говорить о Некрасове и Тютчеве, потому что у Некрасова есть так называемый Панаевский цикл, то есть стихи, посвященные Панаеву, их очень много. А у Тютчева есть так называемый Денисевский цикл, стихи, посвященные Елене Денисевой, написанные при жизни ее и после смерти. На жизнь Мадонны Лауры и на смерть Мадонны Лауры. То же самое можно говорить и о других поэтах. Ну, скажем, Бродский и Марьяна Басманова. Мы знаем с вами, что огромное количество стихотворений Бродского посвящено МБ, да, и тут даже о цикле не идет речь, а просто все творчество посвящено ей, я бы так сказала. Вот, так что, конечно, историй таких очень много. Но и в любом случае, даже если это не цикл и не книга стихов, то какое-то отражение, несомненно, имело, и об этом сказано в книге. То есть, да, литературная составляющая там есть.
Требуйте книгу в магазинах.
Скажите, пожалуйста, вы в самом начале начали говорить о, так сказать, своих подходах к биографии. Вот теперь, когда вы написали и строго научные, да, биографические книги, и вот эту книгу, которая не научная, да, что для вас главное в биографии, как для автора?
Строго научная биография – это тоже оксюморон, такого не может быть. Что для меня главное в биографии?
Донести до читателя что? Ну, не хронологию же события.
Ну, нет, конечно, нет, конечно, конечно. Структуру личности, которую, как мне кажется, я чувствую, да, ну, во всяком случае,
то чувствую так, как я чувствую. Это некий субъективный момент, конечно, да, то, что вы говорили, мне
конечно,
это было интересно.
Я поэтому говорю, что научная биография, это, существует такой термин, но это, конечно, большое приближение.
Книжное казино вступает, в свою очередь, в следующей книжной передаче Майи Лазаревне Пешковой. Большое спасибо нашим гостям. Удачных продаж издательства «Молодая гвардия» и новых замечательных книг. И вам, Анна, больших, так сказать, новых удач в поисках новых для вас форм, сюжетов, разворотов и
спасибо
всего
большое.
Прочего. Спасибо всем. Поздравляем победителей.